Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Микрофон Илья Сергеев. 14-15 октября этого года в Москве в рамках 12-го Международного славянского форума искусств «Золотой Витязь» прошел 12-й Международный славянский литературный форум «Золотой Витязь», посвященный 200-летию Федора Михайловича Достоевского. Сегодня в нашей студии участники этого конкурса. Писатель, сценарист и литературный редактор газеты «Тюменская область» сегодня Сергей Сергеевич Козлов и поэт, публицист, президент фонда «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге Дмитрий Александрович Мизгурин.
Добрый день. Фестиваль 12-й раз – это Международный славянский форум «Золотой Витязь». Он проводится в рамках фестиваля «Золотой Витязь», который возглавляет народный артист России Николай Бурляев. Этот фестиваль уже проводится в 30-й раз. В составе этого фестиваля это и кинофорум, и театральный фестиваль. И вот одной из главных составных частей является вот литературный фестиваль, литературный конкурс, который вот сегодня подводим итоги. Вручается «Золотой Витязь», это главная премия. Она вручается в ряде номинаций, это и поэзия, проза, драматургия, публицистика, киносценарий и так далее, так далее, так далее. Поэтому вот это такой праздник, который позволяет объединить сегодня лучшие творческие силы страны.
Для меня, во-первых, было новостью еще вчера, что я вот буду здесь присутствовать на «Золотом Витязе». То есть, ну, я видел, что там в длинном списке, там в коротком списке, но о том, что я тут окажусь в лауреатах, ну, как бы это для меня было большой новостью. Ну, за фестивалем, естественно, слежу давно, тем более, что вот мой друг, соавтор, занимается этим вопросом очень плотно и развивает вот этот вот творческий союз, где форум, на котором можно увидеть людей от Дальнего Востока до, извините меня, не только там Сербии и Белоруссии, близких нам по вере и духу, но и даже до Соединенных Штатов Америки. То есть люди представлены, имена, причем имена довольно значимые. Ряд имен, с которыми просто приятно рядом стоять.
Дмитрий, ваш соавтор, а что вы написали?
Ой, мы написали вместе довольно-таки много. Он вообще, он всегда часто отказывается от соавторства, потому что когда первый раз я ему принес свой роман «Вид из окна», по которому позже сняли детектив какой-то, вот, он его поправил на 30%, я говорю, ну все, тебе надо ставить на корочку. Не буду, поэтому мне пришлось сделать его одним из героев этого романа, над чем мы долго хохотали, но книга живет. Потом мы делали с Мосфильмом сценарий, когда, значит, мы написали один сценарий, а потом сценаристы Мосфильма прислали вот нам сделанный по лекалам современным, но мы похохотали, герои говорят как дебилы, но, видимо, так нужно. Вот. Но потом все подлечили, и все вроде стало снова лучше. Мы сделали еще один сценарий, но этот фильм не был снят. Сценарий «О Ханты-Мансийский», «Остяка Вагульски». Он опубликован, но не был реализован как фильм. И мы работали вместе над книгой Романовой «Преданность и предательство». Это 3 года, огромный том, это куча перевернутых документов. И это очень жесткая переписка между двумя друзьями и соавторами. Ну, как жесткая? По сути, мы дополняем друг друга. И вот результат этой переписки у вас, кстати, на столе. Это книга «Про и контра», «За и против». То есть мы начали с ним в соцсетях, потом заметили, что там люди начинают, ну, влазить и свои какие-то 5 копеек пытаются бросить. Ну, мы ушли, что называется, как говорят, в личку, да, в личку ушли, но народ-то говорит: ребята, а вот нам же интересно. Вот в итоге появилась вот такая книга «Про и контра», которая, к нашему удивлению, стала интересна действительно. Ну, надеюсь, что так. Это вот такой диалог, как там хотите. Кто-то шутит, говорит, это переписка Грозного с Курбским там, или там Платона с Сократом, так как, ну, от Сократа мы знаем, не осталось. Ну, что это такое, мы не знаем, но это интересно. Вот я, знаете, скажу, самый главный вариант, это когда ты сам перечитываешь, и тебе интересно, значит, действительно что-то получилось. Вот я перечитывал, мне было интересно. Вот. Ну, вот это параллельный труд, но, к сожалению, книгу о романах мы привести не смогли. Она выходит и под брендом «Комсомольская правда», но печатается в Тюмени. Ковид немножко подкосил типографию. В принципе, она должна была вот быть сегодня здесь тоже.
Дмитрий, вы кто, Иван Васильевич или Курбский?
Ну, я не задумывался над этим, это Сергей. Дело в том, что жанр переписки, он традиционен не только для русской литературы, а вообще люди же писали, особенно пишущие. Возьмите собрание сочинений Ивана Сергеевича Тургенева. Ну, сколько там, 15-13 томов сочинений, 15 томов писем. То есть это абсолютно естественно, что люди общались, не только наливали там стаканы и, так сказать, что-то там выпивали. В основном это было как эпистолярное наследие, так же и говорят, да. Возьмите того же Тютчева. Я вот сейчас поднял, например, замечательную переписку, вышла книга, вернее, не правильно говорю, поднял, вышла книга, как обычно у нас такие книги выходят микроскопическими тиражами, но хорошо, что хоть выходит, переписка Петра Андреевича Вяземского и супруги Федора Ивановича Тютчева и Эрнестины. Вот они пишут там друг другу такие замечательные умные письма. Кстати, Петр Андреевич там высказался очень глубоко с точки зрения, что ни в коем случае нельзя России завоевывать Константинополь, да, потому что как только мы завоюем Константинополь, мы немедленно отуречимся и потеряем всякие, как бы сказать, национальные начала, в том числе и веру православную. Ну, вот это оригинальная вещь, конечно, может, не сказал в публицистических произведениях, а в переписке, видите, такие мысли высказывались. Поэтому это нормальный жанр, нормальная, как бы, система, что два человека, которым есть что сказать друг другу, общаются посредством письменности. Нам не случайно Господь Бог дал, так сказать, не только устный язык, но и письменность.
В процессе нашей беседы я листаю эту замечательную книгу и вижу, что здесь поднимаются очень важные и сложные вопросы. Недаром под названием «Про и контра» стоит подзаголовок «Разговор, в который захочет вмешаться каждый». Что имеется в виду? Книга довольно минималистически оформлена, такая вся черная, и вот там написано «Про и контра». Что «Про и контра»?
Дело в том, что мы просто переписывались, потом долго думали, как это назвать. Знаменитое латинское выражение, оно с одной стороны обязывает, с другой стороны ни к чему не обязывает. Ну, за и против. Тюменская журналистка, которая прочитала за ночь, она позвонила мне утром. Вот интересно, говорит, читаю Козлова, он прав. Читаю Мизгулина, он прав. И вроде как они спорят. Потом снова читаю Козлова, нет, он прав. Потом снова читаю Мизгулина, ответ, нет, Мизгулин прав. Ну и в итоге она говорит, вот, наверное, так порождается какая-то истина. Ну, то есть, вот, действительно, это про и контра. А то, что хочет мешаться каждый, это, ну, когда вот это началось в соцсетях, там, в Фейсбуке, то Дмитрий мне напишет, то я ему ответ. А там тут же выстраивается очередь, тем более, ну, Дмитрий очень известный человек, я там тоже более-менее. И человек по 40 внизу начинает, и каждый что-то пытается сторону занять. А мы-то не спорим, мы-то продолжаем работать, у нас там какая-то работа идет. Вот. Ну, в итоге мы стали переписываться просто по внутренней почте, которая никому не доступна. Ну, а люди пишут, типа, ну, ребята, давайте вот опубликуем. Ну, вот и так появился и подзаголовок, разговор, в который захочет вмешаться каждый. Вот были люди, которые прочитали, например, наш редактор, наш верстальщик, человек, который придумал дизайн этой книги, Тимофей Сайфулин, сказал, а мне не хватило настоящего мужского спора, чтобы... Я говорю, ты знаешь, мы, ну, вот, все-таки мы люди немножко культурные, мы убрали вот те слова, которые, значит, не употребляют хотя бы в общественных местах.
Но предмет-то спора каков? О чем спор?
Спора как такового не было. Есть рассуждение, да, ведь есть, как бы я всегда считал, знаешь, как у нас сегодня, я процитирую, значит, очень хорошего нашего друга, к сожалению, рано ушедшего из жизни, Александра Ивановича Казинцева, который написал замечательную работу «Возвращение массы», и я не забуду, с горечью написал, что получил на эту работу замечательную, кстати, да, глубокую, широкомасштабную работу осмысления существующих процессов, получил 6 отзывов, я написал 1 отзыв, значит, от банкира, это, видимо, был я, значит, и 5 еще, то есть, и если минусовать меня, то 5. Александр Ильич пришел к такой мысли, очень высказал как-то мне в разговоре, у него было написано, что люди сегодня хотят знать все, но не прилагать для этого никаких усилий. Это, к сожалению, веяние нашего времени. Люди не углубляются никуда и, как бы сказать, принимают соответствующее решение, как будто мир, мир до них не существовал, вообще ничего не существовало. Хотя, вот я оцениваю, как бы наше настоящее, прошлое и будущее, это единая субстанция, она же фактически неделима. Настоящее, на самом деле, очень короткое. Вот мы уже в прошлом. Мы сказали сегодня нашим слушателям здравствуйте, и мы уже превратились в историю. Когда мы еще... А до свидания, вот это буквально, так сказать, закончится через час. Поэтому все, что происходит в это вот краткое текущее время настоящее, оно во многом зависит от прошлого и формирует будущее. Поэтому не понимать историю, не понимать мотивацию тех или иных исторических персонажей, не понимать вообще, где мы живем, чего мы живем, как мы занимаемся. Отсюда ведь и зреют какие-то и абсолютно неправильные идеологические выводы, какие-то неправильные решения, так сказать, непонимание вообще вопросов никаких. Мы и возвращаемся к этой исторической теме. Почему? Потому что много вещей того, что было... Ну, история, к сожалению, она повторяется. Не один раз, как бы, в виде трагедии, потом... Она постоянно повторяется. Человеческая природа, она же никак не поменялась. Природа-то и климат никак не поменялся, да, так сказать. Нам для того, чтобы добывать нефть, надо, так сказать, одевать валенки и шапку, а жителю Саудовийской Аравии достаточно ходить в трусах и фланцах и так далее. Дайте какие-то вещи есть вот, общий для понимания ситуации. Да, вот. Это я к чему говорю, что вот об этом мы и говорили, потому что мы говорили о прошлом, говорили о настоящем и говорили о будущем, потому что это, ну, наша жизнь сегодня нельзя. Невозможно о чем-то говорить в будущем, невозможно даже реально оценить настоящее, если ты не понимаешь вообще, где ты живешь и что происходило на этой земле с этими людьми.
Поскольку вы люди православные, безусловно, это тоже накладывает какой-то отпечаток на ваше миросозерцание.
Несомненно. В принципе, мы все пытались пропустить через призму креста. И вообще, все наши совместные работы, да и когда мы отдельно работаем, все пытаемся пропускать через призму креста. Но вопрос, вот Дмитрий правильно очень затронул, вспомнил Александра Ивановича Казинца, тоже, кстати, православного, глубоко верующего человека. И вот, и возвращение масс, это ведь не только о кризисе какой-то отдельной системы, это вообще кризис цивилизации. Вот он молодец написал, а я вот не откликнулся на эту книгу, о чем, ну, жалею. А, кстати, в 9-м, по-моему, номере нашего «Современника» эту тему развивают. Там есть статья вот рядом с твоими стихами, там стихи опубликованы, подборка твоя. И потом где-то в разделе как раз публицистики идет статья, которая, в принципе, продолжает мысли Александра Ивановича. Сегодня, если вообще жить без веры, то как бы смысла-то вообще нет, вообще ни в чем. С эсхатологической точки зрения мы живем где-то опять на каком-то краю апокалипсиса. Вот-вот-вот где-то, что по всем признакам, о том, что сказано на Елеонской горе. Ну, тут у всех разные мнения. Кто-то там даже начинает сроки отмерять там по глупости. Кто-то там 5 лет, кто-то 50. Вот. Кто-то думает, когда же все-таки начнется Третья мировая. Я всегда задаю вопрос, а первая уже закончилась. Вот. Если бы, вот, например, у меня веры не было, мне уже и так скучно. То есть мне кажется, что я и так вижу все уже. Особенно, когда ты пожил немножко побольше, чем среднестатистический сегодня человек, а сегодня люди уходят, ну, просто в расцвете сил. Без веры, ну, все, тупик.
Я бы упростил ситуацию немножко, да, в диалоге, потому что я, как бы сказать, с моей точки зрения, на сегодня это стало модно, люди говорят, там, я православный, я там то, я это, я еще некоторые есть православные, тут с одним встречался, он выступал, говорит, я имею там 9 орденов, там, это, то есть это аргумент такой серьезный, да, так сказать, вот, как спорить с человеком, так сказать, вот. А дело в том, что это должен естественный процесс, ведь, как бы сказать, веруешь ты в Бога, не веришь, мне кажется, ну, об этом как-то не говорят, с одной стороны, а с другой стороны, это должно войти так же, естественно, как ты ешь, пьешь, спишь, дышишь, да, так сказать, здесь не надо объяснять человеку, почему ты дышишь, да, так сказать, все, и можно, конечно, сесть, разъяснить, из-за чего ты, что кислород у тебя, что-то уходит в мозг, что-то еще, другие, так сказать, органы, да, но это уже неинтересно, ты дышишь, и дышишь, слава Богу, то есть эта страница перелистнула, не надо осмысливать то, что тебе явилось и так, да, просто в свое время, когда в знаменитое восстание было на фоне, в 1913 году-то, и когда там разогнали эту братуту монахов, когда они там слишком много чего-то думали, да, приехал кто-то из владык, и он им правильно сказал, что ваше дело не думать о вещах, в которых вы мало понимаете, да, а молиться Богу, исполнять свои, как бы сказать, предназначенные вам. Поэтому не надо чрезвычайно, сегодня каждый человек, к сожалению, так сказать, неофит, начинает думать уже на уровне, как бы сказать, там, ведущего богослова, так сказать, разбирать все это на части. А на самом деле все, зеленый свет горит, иди, красный, стой. Желтый, значит, ну, возьми паузу, загорится либо красный, либо зеленый. Все в жизни значительно проще. Все время говорят, как вы пришли к Богу, как вы пришли к Богу. Надо спрашивать людей, которые не пришли к Богу, они должны быть интереснее. Потому что это настолько естественно, что человек приходит в определенный период в жизни к Богу. Это абсолютно естественный процесс. Я бы даже сказал, не очень интересный. Интересно смотреть на тех людей, которые не пришли к этому, и выяснить определенные причины, которые к этому привели.
А вы не спрашивали таких людей?
Дело в том, что есть вещи, которые не надо доказывать. Я вам скажу очень простую вещь, свою точку зрения, она, кстати, не только моя где-то. Вот давайте так, знание о Боге дано каждому человеку, любому, то есть эскимосу, жителю Танзании, значит, там, кому угодно, да. Вот если ты человек, да, вот как создан, да, ты не обезьяна, естественно, так сказать, не собака, тебе знание о Боге дано. Ну, этого достаточно, значит, Господь дал тебе знание о Боге, да, а дальше твое дело уже, это уверовать или, как бы сказать, говорить, так сказать, о том или о сём, о пятом, десятом. Дело в том, что, смотрите, я скажу так вот о себе буквально два слова, когда мы все разберем, что такое русская литература, так сказать, если ты читаешь русскую литературу, то придешь к Богу, по-другому никак. Если ты читал русскую литературу, не изучал ее, вот так читал ее всем сердцем в школе, после школы читал, Достоевского читал, Толстого читал, то к Богу прикатишь абсолютно естественным путем. в этом и, скажем так, сила русской литературы. Я не буду говорить о другой, потому что знаю, ну, только вот эту, да. И здесь, наверное, тот, кто отрезан от этого, ну, есть у человека знание, да, ну, о Боге есть, а проникновения нет, он, как бы сказать, не было случая себя, так сказать, проявить, так сказать. Поэтому, может быть, и поэтому нас отсекают от литературы, от русской литературы.
В школе до сих пор преподают русскую литературу?
Приведу пример. Я вчера перед отъездом сюда, надо что-то было сказать, думаю, почитаю учебник русской литературы. Взял книгу, называется «Практикум по русской литературе». Хорошая книжка, значит, там портрет Пушкина, значит, и, по-моему, Гоголя, не помню кого. Что-то там написано внутри, а последняя страничка, она называется «Анекдоты Даниила Хармса». Замечательный, кстати, прекрасный писатель и о Пушкине, да, и там так и написано, что у Пушкина было 4 сына, все 4 были дебилы, они не могли сидеть за столом и падали под стол. Пушкин тоже не мог сидеть на стуле, все они впятером падали. Ну вот вам, как бы сказать, и подача русской литературы для учащихся 9 классов. Понятно, что с таким подходом будет сложно добраться не только до Бога, но и до беспроцентной выдачи кредита, мне кажется.
Ну, я в школе отработал 17 лет, поэтому процесс того, как сверху разлагали образование, как оно сопротивлялось, я это все на моей памяти. И меня удивляет, что когда сегодня вот, существует декларативный патриотизм, вот, когда с больших трибун очень красиво все говорят, но на местах продолжают вот, те же самые люди, которые... Вот я просто из личного опыта, приезжает человек ко мне в школу, я директор в таежном поселке школы, приезжает ко мне, говорит, у вас неправильный подход, вы что там, о каком вы там учебно-воспитательном процессе? Вот посмотрите, это не ученик идет, это рубль катится по коридору. Вот, рубль катится. И потом, когда мне говорили, я позволю себе прямо на радио, когда мне говорят, что я должен оказывать образовательные услуги, я говорю, вы знаете, услуги оказывают, ну, проститутки, может быть, там еще кто-то. Я все-таки пришел учить детей, вот не могу я. Более того, мне даже Министерство образования не нравилось, вот слово-то. Было все-таки Министерство просвещения. И те же самые люди, которые, как вот сейчас ругаются, ельцинский период, но они же все на местах. Дмитрий правильно сказал, русская литература, это не мои слова, что русская литература по природе своей христианка. Вот просто христианка, хочет она того или нет, но в лучшем своем выражении, лучшем своем. То есть сегодня, если мы говорим там о постмодернизме, то, конечно, ну, это какой-то вот... Есть замечательный постмодернизм, есть, я сам читаю, но... Да, вот если что-то начинается с вырождения, оно все равно выродится. Начинается с Чапаева пустоты, в итоге останется только пустота, даже и Чапаев, и Петька исчезнут. Вот. Ну, это уже чисто лично мое восприятие, у кого-то может быть другое, я ни в коем случае не навяливаю, но вот Дмитрий абсолютно прав, пока мы не вернем просвещение, именно просвещение, можно сколько угодно говорить, там вот у нас вот нынче в Тюмени учителем года стала девушка из Тюмени, замечательный человек, я абсолютно уверен, но когда те учителя года с Первого канала мне произносят, что надо же вот нам встроить ученика в какой-то процесс, там он должен стать вот каким-то там, значит, винтиком, шпунтиком, механизмом, товарищи, по стране ездит куча идиотов, простите меня, так называемые коучи проводят. Кто эти люди? И они учат детей быть эффективными. И они рассказывают детям, что вот вы родились, вы сразу же талантливы, вам все должны. Созиданию никто не учит. Родителей любить уже никто не учит. Вот. И как же долго мы еще будем преодолевать отношение к русскому учителю?
Вы считаете, что христианство и постмодернизм – вещи несовместимы?
Совместить-то можно все что угодно. Между прочим, перед вами сидит человек, хоть я там числюсь православным, но я играл арт-рок. Я слушал группу King Crimson. Я до сих пор их слушаю. Приди какой-нибудь батюшка, он скажет, да это бесовщина, так сказать. Ну, мне кажется, совмещается все у человека в голове. Мне какие-то вещи, так сказать, мне не затмевает Христа. Я просто вам объясню, вот просто. Если мне скажут, выбери главного человека вот, в России для тебя, вот когда выбирали там имя России, все, ведь он был первым. Почему его отодвинули? Это был Сергей Радонежский. Вот для меня все, вот более авторитетного человека в нашей истории для меня нет. Я могу называть, дальше же еще список имен, там и Суворова там назову, и писателей, и Достоевского моего любимого, кого угодно. Вот. Но вот все-таки вот какая-то базовая, вот такая основная фигура для меня Сергий. Вот потому что по сочетанию любви, по сочетанию скромности, ну, я больше человека не вижу, не знаю, так мыслю.
Я не буду давать оценки сейчас, но я хотел сказать, Сережа, извини, с юмором, для кого-то важен Сергий, а для кого-то важен Дзюба, понимаешь? Поэтому здесь и сложно ты этому человеку не объяснишь. Совершенно другой у человека звукоряд и как бы и видеоряд, да? Я вернусь опять к литературе, перейду к тому, о чем говорил Сережа. Почему русская, почему литература? Вот литература, воздействие литературы, оно идет, она ходит изнутри. То есть, если мы, знаете, когда Сереж тоже был депутатом, я был депутатом, там, значит, и у меня такие ребята были хорошие.
Грешин надо добавлять был
депутат. Это наша привычка везде говорит: Грешин. Ну, есть определенный перечень грехов, в которых надо каяться, и не надо тут все в одну кучу увалить.
Нужно новый перечень писать.
Не, ну а в старом все написано, включая, так сказать, например, удержание, значит, у работников закона заработанной платы является грехом, так, на всякий случай.
А тяжело, будучи депутатом, не грешить?
Одно с другому не мешает, понимаете, а сколько у нас? Тяжело было Александру Невскому быть великим князем, например, и, соответственно, христианин. Поэтому, ну, тяжело, наверное, если человек родился и живет в этой жизни. И с Богом легко.
Поскольку вы оба бывшие депутаты, а бывших депутатов, как известно, не бывает, тогда я не могу не задать вам такой вопрос. Много ли верующих людей среди депутатов? Я не буду спрашивать о других, более высоких должностях, потому что, может быть, вы и не знаете. Но если знаете, то скажите.
Я же опрос не проводил, понимаете? Такой вопрос можно задать, страшную вещь скажу, можно задать, а много ли верующих среди клириков? Ни в коем случае мои слова нельзя, как бы сказать, как осуждение и так далее говорить, да? Дело вот в чем. Никто же, а человек может декларировать это дело. Возвращаясь к литературе и к художеству, и к детству, потому что именно в детстве воспринимается все. Да, тут ответить на вопрос не знаю, не спрашивал. Сейчас церковь стоит рядом с властью. Сейчас веровать очень легко. И легко декларируешь, что ты верующий. И попробуй в 60-е годы продекларируешь, что ты верующий. Выйди на площадь и иди вон, окрести ребенка. Это уже был, ну, если не подвиг, то стать священником, это уже подвиг был. Вот мой духовный батюшка, отец Виктор Грозовский, царство ему небесное, в Питере, он был со сцены ушел, был ведущим актером Александринского театра, закончил высшие режиссерские курсы, потом развернулся 45 лет, стал священником в начале 80-х годов. Да, это был подвиг в то время. А сегодня это легко выйти сегодня и сказать, ты верующий? Да, конечно, я верующий. Еще орден дадут, грамоту дадут. Сегодня это очень просто стало. Это не надо сегодня подвигом прийти и сказать, знаете, я сдаю партбилет, я пошел, так сказать, там, в храм, и остаться без средств существования, там, тогда. Я уже молчу про 30-е годы, когда людей убивали за православную веру, правильно? Еще я читал недавно воспоминания, замечательный наш был владыка, митрополит Иоанн, петербургский, ладожский, тогда, в то время, так в 70-е годы его брали за то, что он пошел на день рождения к своей там прихожанке, да, его там арестовала милиция в 70-е годы. За, как они написали в протоколе, в священных ризах был, да, так сказать, ходил, подрясники был. Вот это 70-й год, это не какой-то там вечность, да, так сказать, все это было. И неизвестно, как оно еще повернется, кстати, в нашей жизни, да. Значит, Серафим Вырицкий-то писал, подождите, он говорит, наступят времена, это он после войны писал, когда вера возродится, и будут купола, и все будут и ходить в церкви, и молиться, и так далее. Тогда, а потом наступят времена, он сказал, еще более худшие. Вот. Поэтому сегодня быть православным легко, я бы вот так сказал, по форме. Поэтому если вы подойдете к любому человеку, он скажет, да, сегодня все и губернаторы православные, и министры православные, и так далее, и так далее. Но, как написано в Писании, знаете их по делам. А дела бывают, так сказать, разные. Я не скажу сегодня, что вот православие, оно прям ворвалось в нашу жизнь и стало, так сказать, предметом внутреннего содержания каждого нашего человека и каждого нашего гражданина. И то, что мы сегодня видим в переполненных храмах, это не значит, что мы придем туда через 10 лет, и там будет стоять ровно 2 человека.
Я вот сидел, пока Дмитрий говорил, считал. У нас вот областной парламент, да, из 40 депутатов, ну, примерно 2/3 все-таки объявляли себя верующими людьми, православными там или мусульманами. Ну, во всяком случае, для меня вот важно верующие, да. Вот. Человека два были сильно декларирующие, так их называют, сильно декларирующие. И человека два по-настоящему верующих. Я считаю, очень неплохой расклад. Вот, при всем при том, я всегда вспоминаю, когда начинаю мир спасать, мой старший товарищ Дима меня останавливает и говорит, Серега, ну давай ты себя начинай спасать, вот о своих грехах думай, что ты мир спасаешь. Мне всегда это нравится, я так действительно мочу, я тут. Поэтому это вот сочетание, сколько там во власти верующих, я вообще более прагматично смотрю, когда, если человек, бывает даже неверующий, помогает верующим больше, Вот, более того, когда ты выходишь из храма после литургии, вот вышли женщины, причастились, и тут же, да она дура, блин, козлина, прости меня, Господи, я тут, значит, но люди вышли после службы, и, ну, как, где вот это состояние, вот оно, где? Мне кажется, количество ударов лбом о пол храма не определяет количество веры в человеке, вот, и вообще его взаимоотношения со Всевышним. Я вообще не считаю, что тут нужно вот как-то количественно это определять. Но я сказал точно, я посчитал.
Спасибо. Но мне кажется, это единственное, что может спасти Россию. Я уж не говорю про весь мир, я не геополитик, но правильно Федор Михайлович в свое время отметил, что русский человек без бога дрянь. Может быть, английский человек без бога и вполне себе ничего. И французский, и немецкий, и китайский. Но русский-то дрянь, а у нас, как известно, практикующих христиан, дурацкое слово, но оно на слуху, процента 2. Что же нам делать? У нас нет другого выхода, кроме как стать верующими. Только тогда мы будем иметь право оставаться на этой земле. Ну, как мне кажется, может, я ошибаюсь, поправьте меня.
Ну, я немножко, знаешь, Илья, дорогой, как бы не то, что перефразировал тебя, сказал бы, то надо Достоевского, мы все времена как цитировали, как Ленина. Вот Ленина, помнишь, в свое время разобрали на цитаты. Но любой случай, вот все, что в шахте произойдет, трамвае, все об этом Владимир Ильич предусмотрел. Открывает том, страница, все четко. Куда, кстати, все это делось, да? Где оно все? Куда оно все подевалось? И оказалось, можно жить и без этого, да? А что, думаю, что имел в виду Достоевский? Мне так кажется, я со своей стороны скажу. Конечно, я думаю, что с точки зрения Европы уровень понимания законов, скажем так, и внутренней организации жизни, он несколько повыше был, чем у нас. Это, к сожалению, вот это так. Вот мы такое государство, живем вот в таком режиме, там, авторитарном, да, авторитарного, есть в этом что-то страшное? Да, в принципе, и ничего, жили же 500 лет, или там. Просто надо понимать, как оно функционирует, и где какие-то могут быть проблемы, например, да. Также и Запад, они жили, у них более выработано было, скажем так, культура взаимоотношения, да, они от феодализма немножко пораньше перешли, чем, так сказать, мы, да, вот это было цеховое, это не демократия как таковая, это вот цеховое братство, потому что, да, они регулировали между собой отношения, у нас что было регулировать, был батюшка-царь, были помещики, были, соответственно, как бы сказать, ребята с вилами, которые сегодня сено собирали, а завтра они этого благодетеля закололи этими вилами, поэтому в то время без формирования какого-то гражданского общества, вот мы смеемся над этим делом, оно существует, в Европе, может, над ними хихикаем, что они вот дураки, эти вот они там идиоты, там вон они, у них вся демократия заканчивается детскими площадками. Да, у нас детские площадки, это федеральная программа, да, это, ну, это солидно, да. Это, например, в Питере построили ребята детскую площадку во дворе, власть приехала, снесла ее, так сказать, вот совершенно незаконно, все разобрали, дали веслом по одному месту, закрыли тему, да, то есть, поэтому нельзя сказать, что не интересуется. И поэтому, как бы сказать, нравственная составляющая, вот такое опасение, да, оно, конечно, играло, он так и говорил, да, потому что убери веру, а что? А как народ страшить-то? Ведь Владимир Ильич Ленин-то сидел в Цюрихе-то. У него же там не работал, он же не приходил в пивную, налил, потом сказал, мужики, знаете, хорошо бы это, как его называется, вас вот пивную бы отобрать его, и будем бесплатно пить пиво. Там не работало это дело, потому что люди сидели, пили пиво и понимали, что они, ну, отберут-то, пиво-то от этого нигде же не появится, да. У нас народ немножко попроще был, действительно, но это, к сожалению, это так. В 17-м году так и было, приехали и сказали, что вы не хотите на войну идти, не ходите. Вот 150 тысяч сидело, да, ну, там по разным оценкам, до 150 хватило, когда, знаете, я прочитал замечательную книгу, она вышла такая, толстый академический том, назывался «Роль большевиков в Великой Октябрьской социалистической революции». Внимательно ее прочитал, там, 1000 страниц, и понял, что никакой роли у них не было реально-то. Ну, вот она, вот был 150-тысячный гарнизон в городе, который не хотел ехать на войну, вот он и был. Вот не надо воевать, не надо, собирай ружье, иди с фронта. Землица нужна, бери, не отдают. Кали. Ну, вот они так и жили. Да, вот эта пропаганда, к сожалению, то, что не сработало бы там, оно сработало здесь. Поэтому Федор Михайлович, он немножко лучше знал народ-то, потому что он выходил на улицу у себя, так сказать, где он там жил, там, на разъезжей, там, кофейку попить, подходил к нему мастеровой Федя Иванов и дубьем ему по башке, по ленам, прям по голове. Федор Михайлович, сотрясение мозга серьезное было, он лежал там долго, да. Этого засудили, этого деятеля, которому по лешкам стукнул. Просто так, кстати, он не масон был, как бы сказать, да, вот, просто вышел, так сказать, выпил, и еще видит, идет человек, он же не знал, что это Достоевский, может, знал, так убил бы, правильно? Потом это самое, солопчик висел у супруги, так сказать, она вышла там в магазин сходить, солопчика нету, значит, ну, то есть, шел странник, дверь открыто взял, шубку и унес. Поэтому вот, когда он говорил об этих вещах, он понимал это дело изнутри, так что Петербург был, да? А были еще там города, так сказать, посмешнее, там, типа Тюмени, да? Ну, в хорошем смысле слова, где там острожники
слышали?
В Сибири она всех принимала, даже и пленных немцев. Я в Вене в 2000 году встретил эсэсовца, который строил центр нашего города. Он был очень благодарен русским женщинам, которые не дали ему умереть с голоду. И сумку в своем магазине мне продал со скидкой в 50%, потому что я был из Сибири, из Тюмени. Позволю себе немножко мысль развить именно в том, что мы сегодня живем вот в стране мнений. Вот мы пока работали над романом, у вас все мнения, которые не базируются на знаниях. Вот мы когда и прикоснулись к теме романов, я понял, что я историк по образованию, я ничего об этом не знаю. Владимир Хрусталев, который с нами работал, человек занимается вопросом 50 лет, сидит в архивах, и он даже никогда не скажет, что он все об этом знает. А у нас, значит, выдаются ярлыки, штампы. И вот у меня вопрос вот к нашей вот метущейся так называемой интеллигенции, ко всем этим диванным сидельцам, значит, ко всем. Вот у меня один вопрос. Вот когда вы говорите, что Николай II был слабый, там, глупый и так далее, я уж не говорю, что я вот один-то язык плохо знаю, а второй читаю, перевожу со словарем, вот, а он 5 языков знал, но мне говорят, его там вымуштровали, хорошо его вымуштровали. Меня даже муштрой, не муштрой, все равно 5 не выучат. Слабый, плохой, и значит, вот он профукал великую Россию. Вот. Ну, он один профукал. Я им говорю, ну, хорошо, если берем эту концепцию вашу, я согласен, хорошо, он был слабый, плохой. И тогда у меня вот к вам вопрос, если идти по вашей логике, значит, вы дальше продолжаете говорить, а Сталин был плохой. Сталин был жесткий, там, тиран и так далее. Товарищи, вы определитесь, можете ли вы себе представить ситуацию? Вот, скажем, мы берем ситуацию 17-го года, когда в феврале все генералы с фронтов, командующие фронтами, дивизиями, там, корпусами пишут, «Ваше Величество, отрекитесь, пожалуйста, срочно ради спасения Родины». Всегда предает элита, вот все, элита предала. Вот, он приезжает к Алексееву, вот, извините, государь, я вынужден вас арестовать, начальник генерального штаба, ну, что не немцы. Ну, а теперь представьте себе, в октябре 41-го года немцы стоят под Москвой. Можно ли себе представить, чтобы хотя бы один генерал прислал Сталину телеграмму? Иосиф Виссарионович, вы бы отреклись? Нет. Так у меня вопрос к нашей метущейся интеллигенции. Так вам добрый нужен или злой?
Все наши примеры, они в литературе, в русской. Помните, замечательно, когда у Булгакова эта сцена, она и в кино, кстати, замечательно ее сняли, когда этот человек опять оброс волосами, да, и на что задали вопрос, как же он работал в очистке? И замечательный же был ответ, так извините, я его туда не назначал, да. Поэтому вопрос тому, кто назначал генералов, да, тому, кто назначал генералов, тому, кто назначал министров, тому, кто делал. То есть это вопрос к руководителю. Прежде всего, в любых исторических событиях, которые бы ни происходили, как бы мы ни говорили про этих набивших оскомину масонов, значит, так сказать, этих инородцев проклятых, там еще кого-то, государственный департамент и так далее, виноват тот, кто стоит у власти. Виноваты не те, кто раскачивает лодку, а кто ей управляет, потому что они должны разбираться и с теми, кто раскачивает лодку, и те, кто управляет. Поэтому для меня вот это, так сказать, убеждение полное. Дальше уже идут детали, да, кто кого назначил, кто кому там телеграмму дал, там, так далее, так далее. Поэтому за спокойствие страны отвечает тот, кто находится в ее роли, да. А дальше уже, ну, как получается, как писал Лев Николаевич Толстой, не глупый был человек, кстати, вот так иногда посмотришь, я сейчас вернусь к Достоевскому через Толстого, да, он же правильно писал о Николае II, и, кстати, Николай II не встречался ни разу с Левом Николаевичем, а он ему писал много писем, и он следующего содержания правильно абсолютно писал, что если бы дело было бы вот в этих беспокойных людях, а я напомню, что военно-полевые суды в год расстреливали при Столыпине там по 700, по 800 человек, это, я не говорю, что это хорошо, это было плохо, это исторический факт, да, то достаточно было бы, писал Лев Николаевич, этих людей изловить и изолировать. Что, кстати, должна делать существующая власть-то, правильно, да? Но когда действительно именно эти люди раскачивают, то их действительно легко изолировать. Но изолировать целый народ достаточно тяжело. Надо отличать действия беспокойных людей от движения, как бы сказать, человеческих масс. Понимать, где действия конкретных лиц, да, а где начинается какой-то, ну, довольно тяжелый. А возвращаясь к Федору Михайловичу, я, знаете, возвернусь про русскую литературу, да, так сказать, ну, про эпоху, так сказать, царизма, которую я тоже очень люблю. А кто у нас, собственно, не сидел-то? Ну, ладно, Федор Михайлович совершил там преступление, был там в кружке, там они что-то там делали, но не факт, что хотели свергнуть власть, ну, засадили, значит, он достаточно долго провел на каторге и так далее. Так потом же его еще, ну, один-то раз точно сажали в тюрьму, и это он что-то написал, когда был редактором, что-то он ошибся, по закону надо было, нельзя было писать в журнале о тех событиях, о которых официально не сообщало Министерство двора. Что-то он на пару дней там поторопился, ну, потому что был добрый человек, любил существующую власть, вот.
и сделал. Ему тоже тюрьма там была, 3 дня. И единственное, у него был этот председатель окружного суда, я забываю фамилию, как правильно ударение ставить, Кони или Кони, вот это, да, вот он ему по-дружески, да, ему, соответственно, срок-то дали, он говорит, Федор Михайлович, ну тебе как человеку нужно посидеть, сам выбери. И вот Федор Михайлович, в чем русский гений, он мучился, что он не успевал, у него дела там были, там романы, не успевал сесть в тюрьму. И его это дело очень мучило. Это я не сам выдумаю, это воспоминания замечательные его супруги-то, да. Вот, и он мучился, и когда наконец ему предоставилась такая возможность, выбрал окошко сесть, вот, то он, я не могу сказать, что был счастлив, но был очень, так сказать, доволен, что, как бы сказать, исполнил свой гражданский долг. У нас, вся литература, Иван Сергеевич написал, Тургенев, некролог о Гоголе, в Питере запретили печатать, в Москве не успели напечатал тюрьму, Лермонтов написал «Смерть» по этой тюрьме. То есть, поэтому это, русская литература, она вся была, в общем-то, не то, чтобы преследовалась, да, так сказать, а это было абсолютно нормально. Я вот сейчас забыл, когда Достоевский жил за рубежом, он какой-то роман привез. Не помню, сейчас, я не помню, что он написал. Вот то ли «Братья Карамазовы», что сейчас литературоведы подправили. И он понимал, что при пересечении границы он всегда жил под надзором. Отберут, и потом не получишь обратно. Переписывать, тишь, компьютера же не было тогда. И вот у него супруга это дело провезла, она была беременна, ее обыскивали меньше. Поэтому вот она, литература вся существовала вот так у нас. И, тем не менее, стало менее прекрасным. Поэтому не надо все же говорить, что царизм – это было время, где расцветало 100 цветов.
Упаси бог. Я говорил немножко о другом и хотел вернуться все-таки к Федору Михайловичу в моем варианте. В моем варианте, напомнив замечательный короткий эпизод из гениального романа, который называется «Бесы», когда сидит один, как сегодня говорят, чувак, да, и говорит, а вот жалко, что нас... товарищ Буонапарте не завоевал, как бы сейчас было всем хорошо, мы бы все жили вот во Франции сейчас бы, вот, и у нас бы ели бы лягушек и пили бы вот мадам Клико, вот, очень мне вот напоминает. И вот, возвращаясь к Федору Михайловичу, я хочу сказать, что вот меня пугает не власть, не народ наш бедный, который все себе голову найти не может, вот, меня смердяковщина больше всего пугает. Мне кажется, сегодня самое страшное, что угрожает нашему обществу, это смердяковщина. А Смердякову, вот то, с чего мы начали, Смердякову, вера, как таковая, недоступна. Даже Ваня Карамазов, наверное, лучше. Он все-таки что-то ищет, где-то бьется башкой в стену. Я уж не говорю там про Алешу, несчастного князя Мышкина, да, гениальные образы. Вот. А вот смердяковщина, она сегодня, она на коне, более того, она и внизу, она и вверху, она и посерединке. Смердяковщина, мне кажется, вот это главная угроза сегодня нашему обществу.
Дмитрий, вы тоже так думаете?
Видите, я считаю, что мы немножко раздуваем литературу. Мы говорим, Смердяковщина, что такое Смердяковщина? Написал Достоевский о Смердякове, вложил ему какие-то, так сказать, вещи в уста. Это не значит, что это какой-то системный взгляд какой-то части людей. Я таких людей не встречал, вот честно тебе хочу сказать. Народ-то весь поднялся, как в 812 году. А почему партизанское движение-то родилось-то, да? Это же не от Смердякова. Людей же завоевали, никто же никого. Все же понимали, что никто никого во Францию брать не будет, да, так сказать. Никто никого в Германию брать не будет. Никто никого. И немцы, когда пришли, они реально уничтожали население. Это же, факт, поэтому... Надо понимать, откуда это берется в обществе, да? Вот когда мы сейчас издали закон, предположим, о том, что нельзя писать, как бы сказать, не помню это, сравнивать что-то там другое. А кто сравнивает? Что вот мы жили, мне уже 60 лет, я жил, заканчивал нашу советскую школу, заканчивал наш советский институт, общался. Что у нас в советское время были такие люди, которые отрицали итоги Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, против которых надо было принимать законы? Разве было такое? Может быть, какой-то больной человек и был. Если человек ходит там по улице с топором, не надо же теперь писать закон, что всем топоры теперь не давать. А если сегодня мы прожили такое количество времени, и вдруг нам надо писать такой закон, он же не для французов пишется, он пишется для русских людей. Это что ж такое-то? До чего же мы довели-то человека, да, если у нас такие люди и общество, если у нас стали появляться люди, да, которые отрицают итоги Великой Отечественной войны. Значит, мы ее неправильно в школе преподаем. Значит, мы ее неправильно преподаем в институте. Если у нас в обществе, у нас не было таких людей.
И вот надо над чем задуматься. Не просто клеить ярлыки, сказать, написали закон, все, теперь люди вообще ничего писать не будут. Теперь историк сядет, вот, например, Иван Иванов скажет, а что я буду писать работу про войну, если меня в тюрьму завтра посадят, правильно, что-нибудь не так напишу.
Я напомню, Дим, у нас в 10 классе, когда мы с тобой учились, на изучение Великой Отечественной войны отводилась целая четверть и половина учебника с кучей таблиц, фотографий. Когда я работал в 90-е годы в школе, от Великой Отечественной войны осталось 4 часа.
Вопрос, кому надо задавать? Госдепу, масонам, Байдену? Давайте вслед за нашим президентом скажем, почему про Сталинградскую битву 14 строк? Кому этот вопрос надо задавать? Кстати, чем закончилась история с этими, со Сталинградской битвой? Вот 14 строк там или сколько там написали? Вот это, кому задать этот вопрос? Помнишь, мы пиво пьем с тобой в советское время, там все время кувшин стоит, да, Паш? Налили кружечку, и стоит кувшин. И потом кувшин пропал, но появилась табличка «Требуйте долива». Вот с кого потребовать сегодня долива, да? Вот не доливают нам, да, вот и реально нам сказали, да, они учат, правильно ты говоришь. Убрали то, убрали это, убрали русскую литературу. А что русскую литературу? Кто мог сомневаться в итогах Великой Отечественной войны? Кто мог? Кто читал всю нашу литературу? Кто читал бы «Батальоны просят огня», кто читал «Они сражались за Рок», кто читал русскую литературу, которую и лейтенант, кто читал Астафьева, кто из этих людей мог, скажи мне, сказать что-то неправильное, что кто из этих людей, прочитав русскую литературу, сказал бы, что Ленинград надо сдать немцам. Мы должны понимать, что можно действовать за пределы. Например, издать закон, где написать, что да, вот ты скажешь что-то не так о Великой Отечественной, мы тебя посадим в тюрьму. Но лучше сделать так, чтобы никто не говорил об этом. Потому что если люди будут знать историю, если они будут смотреть нормальные фильмы, если люди будут в детстве смотреть, читать русские нормальные книги, у них никогда не будет вопросов про Великую Отечественную войну. Никогда в жизни. Значит, вот это поколение неправильно воспитывали.
Абсолютно согласен с Дмитрием. Здесь даже добавить нечего, кроме одного факта небольшого. Я учаюсь в советской школе. Вот мы об этом часто возвращаем. В советской атеистической школе я в 5 классе знал, кто такой Сергей Радонежский. Как он связан с Дмитрием Донским и вообще, что он сделал для создания государства русского. Да? Вот. В 5 классе. Мы с одним кинорежиссером провели опрос среди молодежи, имеющей высшее образование, ну и как средние сегодня, там колледжи так называемые, красиво теперь это называют. Вот. Имя Сергея Радонежского знали из 100 человек, 15, из них только 5 знали точно, кто это.
Великолепно. Давайте все-таки вернемся к смердяковщине. Я прошу вас немного расшифровать это понятие, что вы вкладывали в это слово.
Вот это вот опять же к Достоевскому, который сказал, у нас есть вот преклонение пред Европой, как он говорил Достоевский, к ее камням. Я сейчас вообще буду простым языком говорить. Мы приезжаем там, восхищаем, ну, классно. Вот. Но сегодня надо, приезжая в Европу, видеть не только то, что там когда-то было построено, не то, что вот цеховая культура создала, но и то, что там происходит разрушение духа, это в любом случае. Вот здесь вот, кто бы это ни декларировал, власть, люди, ученые, ну, это факт.
А у нас не происходит разрушение духа?
Я никогда не отделяю, кстати, вот мы здесь, у нас спор заканчивается тем, что мы не... Да, абсолютно есть родина, есть малая родина, есть большая родина, но это процесс-то цивилизационный. И когда мне вот произносят вот это мощное слово «цивилизация», мне смешно. Вот, потому что... С моей точки зрения, вот деградация налицо. Ну, если упрощать вообще, с точки зрения марксизма сказать, а кому нужны, так сказать, умные рабы-то? Они должны выполнять функции придаточные. То есть, каждый должен знать свое место, быть вот этим винтиком, шпунтиком.
Я думаю, что на нашему поколению, те, кто родился в 60-х годах, наверное, может быть, досталась самая счастливая эпоха, честно говоря, когда вот эти 80-е годы, так называемые застойные, они были хорошие. Хорошие годы, без войн, без особых, так сказать, потрясений, с определенной доступностью всего, да. Наверное, идет, видите, процесс всемирный. Вы правильно отметили, что мы, к сожалению, у нас есть такая тенденция говорить «мы и они», да. Это очень выгодно, не заниматься социально-экономическим развитием, не работать, а сидеть, да, все вокруг виноваты. Значит, там и масоны, и госдепы, и все, а мы вот такие вот прям сидим вот на пеньках с гуслями, и вот и поем, и как вот все у нас тут хотят Россию-матушку отобрать, там, так далее, об этом нет. На самом деле, каждый решает свои вопросы.
Не надо идеализировать их, и не надо, с одной стороны, а с другой стороны, не надо их и принижать. Они живут своей жизнью. Я немножко там и пожил, и пообщался.
Они про нас не говорят столько, сколько мы про них. Вот это я могу сказать абсолютно точно. Это даже по статистике, там, по-моему, Соединенных Штатов Америки, дай бог, чтобы там всех СМИ, там, они 1% вообще вспоминали Россию, и то, когда там что-то там происходит, там, связанное с тем же президентом. Они вспоминают, когда Байден с кем-то встретился там с нашим вождем. Ну, вот они об этом вспомнят. А так им до лампочки абсолютно. Они выставили эти заградотряды, сидят, курят, им плевать, что у нас происходит. В хорошем смысле. Ну, по-большому. Какое у нас там нравственное развитие, или как, кто у нас привился, кто не привился. Поставили железный забор и забыли про нас. Есть труба, они получили все, что надо. Идет, газ качается, качается. Рабочая сила выезжает, выезжает. Если, извините, немецко-фашистские захватчики наших людей в эшелоны загоняли для того, чтобы они ездили на работу в Германии, то сейчас люди сами покупают билет и сами ездят на работу в Германию. Они решили все задачи. Плюс к этому у них есть Петр Ильич Чайковский. Они денег не платят российскому правительству, играют его во всех оркестрах и наслаждаются жизнью. Правильно? Ходят в оперу, в балет, никаких проблем. Нам же не дают отчислений за Лебединое озеро. Думаю, что нет. Вот и за русскую водку, кстати, тоже. И за русскую баню тоже. Они все свои проблемы решили. И живут своей жизнью. У нас, к сожалению, есть такая тенденция, что мы иногда, не скажу во многом, все наши проблемы объясняем влиянием извне. И это очень плохая точка зрения, на мой взгляд. Потому что даже меня мама учила в детстве, что если что-то у тебя в жизни случилось, вини самого себя. Потому что если виноват ты сам, ты эту ситуацию сможешь исправить. Если виноват кто-то, ты эту ситуацию не исправишь никогда. Поэтому нам надо заниматься своими, в хорошем смысле слова, делами. У нас их полно в обществе, да, так сказать. Вот даже вот сегодня мы затронули тему с, значит, Великой Отечественной войной, что мы дожили до того, да, на 70-й год Великой Победы, что у нас, нам в стране, в нашей родной, против наших родных людей надо принимать закон, что, оказывается, среди них есть такие, которые ставят под сомнение итоги Великой Отечественной. Вот до чего мы дожили. Так это что, Байден виноват? Да нет, мы должны сами сесть и разобраться. У Байдена своя оценка, как сказать, войны, и она всегда была критической, в отличие от нас. Они всегда, всю жизнь принижали наше значение, понимая о том, что войну, в общем-то, мы и выиграли, да, так сказать, вот. Поэтому этого, значит, надо заниматься своими проблемами. Вот мы с чего начали с тобой, Сереж, надо не бороться с мировым злом, а бороться со собственными грехами и обустраивать свой дом. Тогда и к нам будут ездить учиться. Возвращаясь к смердяковщине, поэтому и появляется в обществе, вот то, давай так, мы говорим сейчас, что такое смердяковщина? Это отрицание отечественного и слепое преклонение перед Западом, так сформулируем. Так его формирует кто? Тот, кто воспитывает людей. На кто должен воспитывать общество? Да государство.
Мы вкратце изложили книгу «Про и контра», но я считаю самое главное рефрен, то, о чем мы сегодня говорили, ну, давайте спасать собственные души, самих себя пока, для начала.
В конце передачи мне хотелось бы продолжить вашу оптимистическую нотку и поговорить немного о том, есть ли у нас продолжатели нашей классической литературы сегодня. Я уверен, что есть. Есть много очень серьезных и талантливых поэтов, есть достаточное количество серьезных и талантливых писателей, но поскольку не я здесь говорю, а вы, я бы хотел, чтобы вы рассказали о том, кого вы знаете.
Ну вот я Сережу Козлова знаю. Не хотелось бы сейчас говорить конкретно по именам, потому что это наши, скажем так, друзья и соратники. Мы можем просто, я сейчас могу просто кого-то забыть, например, да, назову фамилию, значит, замечательного поэта Юру Перминова, предположим, и забуду замечательного поэта Ивана Щелокова, да. И это будет очень, не очень хорошо, потому что если бы ты из такого просил, то взял бы и вот написал бы список из 30 имен, да. Поэтому вот, Илья, извини, да, так сказать, это не скажу. Да, есть и сегодня я бы так даже сказал, это мы знаем, эту литературу, потому что мы со многими дружим, со многими, так сказать, общаемся, со многими, так сказать, переписываемся, и многие у нас проходят и лауреатами премий литературных, так сказать, вот сейчас будет литературная премия «Югра», которую, кстати, получит замечательный поэт Евгений Юшин, так уж, если мы начали сейчас вспоминать, да.
Владислав Артемов, главный редактор «Москвы», получит, кстати, вот поэт замечательный, получит за прозу замечательную, вот его московский роман у него стоит, а сейчас у него новый роман вышел. Но это уже вы читаете, смотрите сами. Вообще, вот говоря о литературе, Дима абсолютно прав. Если мы сейчас начнем перечислять, мы точно кого не забудем. Почему я не сказал вот того-то? В России не только вот эти две проблемы, дураки и дороги. В России есть еще одна проблема. Очень много талантливых людей. Очень много. Поэтому Ну, вот надо как-то им дать возможность говорить и работать. Я иронично немножко отношусь к премии. Достоевский, кстати, премии никаких не имел. Но я очень благодарен людям, которые создают возможность вот это вот, да, общаться в рамках таких форумов, как «Золотой Витязь». Это все равно очень нужно. И никто сегодня не поддерживает, по-большому. Нету государственной политики по отношению... Вот мой упрек, вот если говорить, я не критикую власть, у меня упрек. Нет государственной политики в области культуры и литературы.
Зато есть культура и литература. Вот это, мне кажется, вселяет оптимизм, потому что такое количество талантливых людей – это не проблема. Проблема то, что мы о них мало знаем. А это, наоборот, великое наше благо. Удивительно, что при общем кризисе экономическом и культурном в том числе, и, наверное, социальном кризисе, мы, тем не менее, имеем такой расцвет литературы, какой мы имели, может быть, в эпоху Серебряного века.
Да, наверное, так и есть, но я, знаешь, я хочу сказать, это еще старый запас, условно говоря, потому что я сейчас то, что мы говорим, и сейчас я стал вспоминать, а как бы тех, кого мы знаем, да, это люди нашего поколения, которые родились в 50-х, 60-х годах. Мы подготовили такую антологию, ну, видишь, она выходит, стихи поэтов Великой Отечественной войны.
5 томов гигантских, да, уже 10, но до Тюмени дошло 5, и каждый регион представлен. Мы в Тюмени, живя, не знали многих фронтовиков, поэтов, которые были, которых нашли вот редакторы, составители. Боря Локин, да, Дмитрий занимается этим вопросом. Вот ему идея-то когда-то пришла. Это просто гигантский труд. Сколько возвращено имен. Вот у нас без вопросов, когда вот первые 5 томов издали, книга года региональный проходит. Несмотря на то, что издано в Питере, но там...
Первые 5 в Тюмени издавали. По-моему, да. По-моему.
Просто автоматически. Тот вопрос, когда никто не лоббировал, никто все увидели. Это книга года. Вот тогда это стало книгой года Тюменской области. Просто без вопросов.
Илья, почему я вспомнил? Не потому, чтобы похвастаться, хотя хочу сказать, что это такой серьезный труд. Это, вот, скажем так, ответ на мой вопрос. Чем должно государство делать? Помимо издания законов, оно должно вот взять вот эту книгу, разослать во все библиотеки, во все воинские части, во все... Сегодня проблема даже книги дать в библиотеку. Не все берут, скажем так. Да? Но не суть. А... Суть этой антологии поколения, 3 поколения. Вот мы сейчас заговорили о литераторах, значит, в моем понимании, ну, не только, наверное, в моем, вот поколение, которое, скажем так, живая история, проходит 3 поколения. Отец, сын, внук. Я не говорю, что направлено, как прерывается связь времен, да, но вот наше поколение, оно вот так сложилось, поэтому мы на сегодняшний день внуки тех, кто воевал, внуки тех, кто жил при, значит, великих стройках коммунизма, да, а наши дети – это уже другое поколение, это уже не живая память, это уже будет нечто написанное, нечто осмысленное, нечто, так сказать, из устного предания, потому что родителей своих мы видели, дедов своих мы видели, поэтому вот на этом поколении, может быть, начнется трансформация, поэтому мы еще наследники вот этих поколений, потому что связь времен-то, она не прервалась, литературных времен, я подчеркиваю, литературных времен. Те люди, у которых мы учились, они прямым, ну, предположим, вот Станислав Куняев мне рассказывал, как он встречался с Анной Ахматовой вместе с Толей Передреем. Анна Ахматова, вот она, это живой персонаж, который вот «Руку протяни», у ней уже был блог. Я сам видел живого Гумилева, замечательного профессора, который тоже, Сережа, критикует его теорию.
Я, в отличие от многих, у Гумилева все прочитал. Более того, я школьникам всегда, преподавая историю в школе, я всегда рассказывал о его трудах.
Давай вернемся. Нет, я так не мог тебя не подколочиться, знаешь, что ты что-то просто мирно идет очень дискуссия, во всем соглашаемся. Я сейчас о другом. Значит, вот это было поколение, вот наше. А вот здесь, я думаю, что после нас пойдет определенный, на наших детях пойдет определенный разрыв понятия, он пойдет. Вот у меня есть, я приехал домой с медалью, да, у меня сын, он в 5 классе ходил, и он меня спрашивает, например, папа, а ты эту медаль заработал или купил? Вот такой вопрос не могли мы задать своим родителям или дедушке, бабушке, которые прошли войну. Значит, и эту трансформацию делаем уже не мы, не семья, да? Эта трансформация уже происходит в обществе, определенный, так сказать, как бы сказать, разъем, раскол, так сказать, не будем говорить, пока пропасть. Поэтому вот наше поколение, мы отвечаем, что мы еще являемся наследники той великой русской литературы, которая, как бы сказать, составляет, между прочим, огромный вклад в развитие всего мира, мировой мысли, ведь русская литература, надо гордиться не только тем, что у нас есть подводные лодки, тоже замечательные, самолеты, да, мы внесли интеллектуальный вклад, умственный, да, огромный вклад, русская литература повернула развитие мира
Понимаете, это правда, да, то есть мировой мысли, мировой философской, исторической и общественно-политической мысли. Вот на что влияла русская литература. Вот это сам Федор Михайлович, который не мог 3 дня сидеть в тюрьме.
Во времена классического капитализма, это значит 70-е, 80-е годы, когда им нужно было с кем-то противостоять, тем не менее, в пресловутом Голливуде режиссером не считали того, кто не читал человека, о котором мы сегодня постоянно говорим, Достоевского, и кто не читал Чехова, и Толстого. Точка.
Раз уж мы упомянули здесь Гумилева, то не кажется ли вам, Сергей, что наша страна, или, можно сказать, русский этнос, вступил в ту фазу, которую он называет фазой обскурации?
Дмитрий-то как раз согласен. Он говорит, все осень, дальше зима, и дальше все, и заметет нас снежком, и другие какие-то народы будут ходить по Евразии. Мне, честно говоря, я как человек верующий, абсолютно спокойно отношусь к тому, что кто-то ищет. Мне важно, чтобы остались те, кто будет идти за Спасителем. Все, точка.
Возвращаясь к Гумилеву, там фазы-то длятся-то по 500 лет. Во-первых, нельзя не видеть определенные изменения, которые сегодня происходят в обществе. Ну, нельзя не видеть, что сегодня 60% отдельных московских школ состоит из детей, которые не говорят по-русски. Ну, нельзя не видеть это, вернее, скажем так, это не надо отрицать, надо понимать те процессы, которые происходят. И опять возвращаясь, так сказать, к анализу прошлого и настоящего, чтобы понимать, какие, собственно, шаги нам делать-то в нашей жизни-то, правильно? Да я же не против того, что, значит, если мы понимаем, что вот такой процесс идет, значит, надо действовать вот так. Если такой, вот так. Как если у тебя есть насморк, тебе же не прописывают лекарство от желудка, правильно, да, так сказать? Если ты болеешь желудком, то тебе не дадут, так сказать, лекарство от насморка. То есть вот собственно, все. Тебя же не будет стоматолог осматривать, если у тебя болит желудок, да, так сказать? Есть же понимание. Мы вошли вот в такую стадию. Какая она, неизвестно. Может быть, это стадия, наоборот, определенной, так сказать, концентрации человеческих, так сказать, усилий, объединения вокруг лидера и строительства другого общества. Мы пока этого не знаем, да, пока мы видим вот своим взглядом, что как бы, ну, то, что мы вошли в серьезную фазу, так сказать, изменений и государственных, особенно и русского народа, это, ну, действительно факт.
Очень интересный разговор получился лично для меня, и надеюсь, что для наших слушателей тоже. Можно говорить, мне кажется, с вами еще несколько часов, но, к сожалению, наше время ограничено, мы вынуждены прощаться. Я напоминаю нашим радиослушателям, что сегодня в студии радиостанции «Радонеж» были участники 12-го международного литературного форума, посвященного 200-летию Федора Михайловича Достоевского, писатель, сценарист, литературный редактор газеты «Тюменская область сегодня» Сергей Сергеевич Козлов, и поэт, публицист, президент фонда «Дорога жизни» в Санкт-Петербурге Дмитрий Александрович Мизгулин. У микрофона Илья Сергеев.
Спасибо за внимание. До свидания.
Спасибо. Всего доброго. До свидания.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.
На первом году моей жизни в монастыре душа моя познала Господа Духом Святым. Много нас любит Господь. Познано это от Духа Святаго, которого дал мне Господь по единой милости своей. Я старик и готовлюсь к смерти, и пишу истину ради народа. Дух Христов, которого дал мне Господь, всем хочет спасения, да все познают Бога. Господь разбойнику дал рай, так и всякому грешнику даст рай. Я хуже смердящего пса грехами моими, но стал просить у Бога прощения, и Он дал мне не только прощение, но и Духа Святаго. И в Духе Святом я познал Бога. Видишь любовь Божию к нам, и кто опишет сие милосердие? Преподобный Силуан Афонский.
Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.